Часть вторая. Муха в меду. Глава 12. Шли дни, корабль плыл по океану, который бывал и тихим, и бурливым в один и тот же день. Бывало, дождь поливал из темных туч, а потом из сердца тьмы внезапно прорывалось солнце. Блестел на переливающихся волнах бледный свет луны, ярко-синими лентами сновали по своим делам морские обитатели, а Мэтью чувствовал, что постепенно выздоравливает. В этом процессе ему помогал доктор по имени Джонатан Джентри. Утром после завтрака и по вечерам перед подачей ужина Джентри заходил к нему в каюту. Иногда приносил какой-нибудь лекарственный отвар, отклеивал повязку под левым глазом и проверял швы. Потом накладывал какую-то зеленую мазь и снова заклеивал повязку. Еще доктор дал Мэтью кусок мыла, пахнущего травами, и велел держать все в чистоте, потому что такое серьезное атлантическое путешествие — дело неприятное, и на грязи, въевшейся в доски корабля, цвели все виды плесени. Не говоря уже о крысах, которые так нахально всюду шныряли, что моряки даже давали им клички. И каждый раз Мэтью задавал доктору Джентри одни и те же вопросы. Первый — хорошо ли обращаются с Барри и Зедом? Ответ всегда был один и тот же. Разумеется, хорошо. И второй вопрос. Можно ли мне их увидеть? Пока еще нет. И третий вопрос. Когда я узнаю, что за проблема у Фелла? Ответ на это. В свое время, Мэтью. И потом следовало. Не забывайте выходить на палубу для прогулки. Лучше прямо сейчас, да? Мэтью всегда согласно кивал. На самом деле он очень ждал этих прогулок. Лил ли дождь или сияло солнце, Мэтью наворачивал по палубе круги, глядя, как работают матросы. Иногда ему на глаза попадался капитан Джерел Фалько, суровая фигура в черном сюртуке, черной куртке и черной треуголке под цвет из сине-черной эбеновой кожи. У капитана была белая испаньолка, в руках он носил витую трость, которой лупил медлительного матроса без малейшего сомнения. Мэтью заметил в экипаже несколько африканцев или черных жителей Карибских островов, а также несколько желтых уроженцев Дальнего Востока. Корабль был вполне интернациональным. Мэтью нашел у себя книги для чтения. В каюту к нему их доставили в корзине, и книги еще хранили запах женских духов. То ли Арии Чилыни нравится ощущение кровоподтеков под пальцами, то ли она просто с ним играет. Среди книг был Шекспир, «Буря», «Король Лир» и «Юлий Цезарь». Был философский трактат с рассуждениями о месте Земли в центре Вселенной. И ужасная, кощунственная книга, объясняющая, что Бог был создан разумом человека. Мэтью подумал, что в некоторых городах за обладание этой дрянью можно было получить себе плетей на спину, и если не петлю на шею. Но все же решил ее прочитать. В конце концов, все книги на борту этого судна должны были заслужить одобрение профессора Фелла, а потому, читая их, можно составить себе некоторое представление об образе мыслей профессора. И уж точно Мэтью не находил недостатков ни в своей каюте, ни в том, как его здесь лелеют. Именно лелеют, точнее не скажешь, хотя никакие человеческие усилия не могли бы устранить качку корабля, удары волн на корпус или постоянные скрипы и стоны обшивки. Но каждый человек на борту Летуни твердо вознамерился обращаться с Мэтью как с почетным гостем. От бокала вина, зельем или без, как он пожелает, его отделял лишь звонок серебряного колокольчика. Еда была не просто аппетитна, а чертовски хороша. Чтобы ему не приелась рыба, ежедневный улов приправляли всевозможными соусами по его вкусу. Одежду его стирали и гладили горячим утюгом. Ботинки сияли глянцем. Каюта была просторной, насколько это возможно, на океанском судне, и чистой. Кровать стояла на четырех ножках, привинченных от качки. Свечи меняли ежедневно, и воску не жалели. И наиболее красноречивый признак — дверь каюты никогда не запиралась снаружи. Если он хотел уединения и запирал каюту изнутри, никому это не мешало, но его никогда не заставляли чувствовать себя пленником. Однажды к нему постучал пожилой человек, явившийся с портновским аршином и мелом, снял мерки с руки, ноги, груди и так далее, и вышел, не говоря ни слова. Конечно, на судне попадались такие места, куда Мэтью не было доступа. Джентри запретил ему спускаться на нижние палубы, поскольку там есть вероятность подцепить грибок или заразу, которая не улучшит состояние его здоровья. Были также несколько запертых дверей, которые не собирались для него открываться, и Мэтью предположил, что одна из них ведет вниз, в карцер. Но пока он не нарушал правил, прогулки по палубе приветствовались, и Джентри несколько раз обедал с ним у себя в каюте, которая была примерно вдвое меньше каюты Мэтью и не так хорошо убрана. Джентри был интересным собеседником. Рассказывал о своих путешествиях по Южной Америке, Карибам, Италии, Пруссии, Китаю, Японии и другим странам, но ни словом не обмолвился ни о профессоре, ни о причине теперешнего предприятия. Поэтому после прошедших 6 дней Мэтью, совершив утреннюю прогулку по палубе под синим солнечным небом, излучавшим поразительное для этого времени года тепло, вернулся в каюту, чтобы продолжать читать с неподдельным интересом «Бурю», но был поднят из уютного кресла легким стуком в дверь. «Да», — ответил он вежливо, потому что грубость в этой ситуации была бы неуместной. «Дорогой Мэтью», — сказала с той стороны двери женщина с волосами цвета вороного крыла, — «я кое-что вам принесла». Последние несколько дней он не видел Арию Чилани. Нельзя было не признать, что женщина эта чрезвычайно красива, а его глаза уже устали от созерцания грубых и битых жизнью лиц матросов. Поэтому он отложил книгу, встал, в который раз отметив про себя, что каюта как минимум вдвое больше молочной, его жилища, подошел к двери и открыл ее. «Доброе утро», — поздоровалась Ария с открытой улыбкой, но сапфировые глаза оставались настороженными.
«Можно мне войти?»
Он отступил, жестом приглашая ее внутрь, и женщина закрыла за собой дверь. Она была одета в сиреневое платье и темно-синий жакет, обшитый черной кожей. Волосы свободно падали ей на плечи и спину. Пахло от нее экзотическими благовониями, под которыми ощущался основной запах сладкого, горячего и чуть пригорелого кофе. Женщина откровенно оглядела Мэтью.
«Выздоровление вам к лицу».
Здесь стоилась какая-то острота, провоцирующая такой же остроумный ответ. Он решил ответить только «спасибо». Еще он сообразил, что по утрам при бритье зеркало уже не так сурово к нему. Самые страшные синяки превратились в еле заметные пятна, порезы заделаны, и бывший фиктивный муж этой женщины каждый день приходил снимать повязки и швы. Мэтью избавился от боли, и все было так, как должно было быть. Улучшение своего самочувствия он относил более к действию целительного сна, вызванного вином с сонным зельем, нежели ко всем прочим назначениям Джентри. «Вот», — сказала она, подавая ему свернутый пергамент, перевязанный черным шнурком.
«Что это?»
«Ваше будущее», — сказала она. Взгляд ее упал на комод, на котором в коричневой глиняной миске лежали два яблока, апельсин и лимон. Их Мэтью приносили каждый день. Не спрашивая разрешения, она подошла к миске, и движения ее сопровождались крахмальным шорохом нижних юбок. Выбрала яблоко и вгрызлась в него. Наслаждаясь яблоком, она смотрела, как Мэтью разворачивает пергамент. Это оказалась чья-то биография, написанная черными чернилами ровным, идеальным каллиграфическим почерком. Название гласило «Жизнь и времена Натана Спейда».
«И кто же этот Натан Спейд?» — спросил Мэтью.
«Будете вы», — ответила мадам Чилани, хрустя очередным куском яблока.
Мэтью пробежал документ глазами. Год рождения делал Натана на 2 года старше. Тяжелое детство на ферме в Саре. Младший брат Питер умер в младенчестве. Мать по имени Роза сгорела от чахотки. Эдуарда, отца, подстерег на дороге разбойник и перерезал ему горло за горсть медных монет. Так что Натан вышел в мир горьким 12-летним сиротой, которому предстояло пройти много миль и предъявить этому миру немалый счет. Первой его профессией стало обчищать карманы пьяниц в припортовом борделе Лондона и вычищать оставленную ими грязь, будь то рвота, кровь или другие, не менее отвратительные выделения грубых тел.
«Очаровательно», — прокомментировал Мэтью. Поглядел в глаза женщине, стараясь не выдать своих эмоций.
«И что это все значит?»
«Разве не очевидно?» — ответила она. «Вашу новую личность».
«А зачем она мне?»
Женщина продолжала лениво обкусывать яблоко, едва заметно улыбаясь, улыбкой хищницы. Обошла Мэтью сзади, он оставался невозмутим. Подавшись вперед, тихо сказала ему на ухо.
«Потому что быть Мэтью Корбеттом, решателем проблем из агентства Геральт, в тех местах, куда мы направляемся, значило бы понукать свою смерть. Вы, милый мой Мэтью, не прожили бы и дня».
Указательный палец, влажный от яблочного сока, играл с его волосами.
«Некоторые персонажи, с которыми вам предстоит встретиться, были знакомы с Лирой Так. Им бы не понравилась ваша роль в происшедшей трагедии. Ваше имя уже переходит из уст в уста. В силу этого профессор желает защитить вас от них, да и от вас самого».
Последние слова предшествовали укусу за ухо. Игривый укус или какой там еще, но зубы у нее были острые.
Мэтью решил, что лучше будет не пускать ее к себе за спину, и потому повернулся к ней лицом, одновременно отступив на шаг.
«А нет»,
— сказала Ария с абсолютно безмятежным лицом, но глаза ее смотрели на Мэтью, как на самое соблазнительное яблоко в мире.
«Вам не следует меня бояться. Вам следует опасаться других, тем, с кем вам вскоре предстоит встретиться».
«Да кто же они?»
«Партнеры. И друзья партнеров».
Она шагнула к нему, и юноша снова отступил.
«Вы приглашены на некое собрание, Мэтью. На празднество, если хотите. Вот почему вам требуется новая личность. Чтобы вы могли, как бы это выразиться, вписаться».
Он прочел еще несколько строк документа.
Сказал он. «Первую свою жертву Спейд убил в 14 лет. Увлекся одной из проституток и прикончил Шанхайра?»
Шанхайром назывался человек, пытающийся посулами или силой перетащить проститутку из одного дома терпимости в другой.
«Да», — подтвердила Ария. «Тот Шанхайр ее страшно избил. Сломал ее красивый носик и пригрозил, что выпотрошит, и будет смотреть, как ее кишки поползут по полу. И знаете, что забавно, милый Мэтью? Ее вполне могли звать Ребеккой».
Это дошло не сразу. Мэтью поднял пергамент чуть выше.
«Я думал, что это вымысел».
«Вымысел зачастую бывает эхом правды», —
ответила она, не сводя с него глаз.
«Вы так не думаете?»
Мэтью всмотрелся в ее лицо. Нос действительно чуть искривлен, но все равно красив. Интересно бы знать, что видели эти глаза. А может, лучше и не знать. Но одну вещь он хотел бы выяснить и решил, что сейчас самое время попробовать.
«Я полагаю, что это вы были женщиной с синим зонтиком в тот день в имении Чеппелла, когда он науськал на нас своих птиц».
Он имел в виду инцидент, случившийся летом, при расследовании дела так называемой «королевы Бедлама».
«Да, я. И как же нам всем повезло, что вы не сдались той страшной судьбе».
«Еще я полагаю, что вы ускользнули через потайной туннель. Тот, что уходит под реку».
Он дождался ее кивка.
«Тогда скажите, что случилось с фехтовальщиком, пруссаком, который называл себя графом Дальгреном?»
Мэтью с графом сошлись в бою не на жизнь, а на смерть. И если бы не серебряный поднос для фруктов, одного юного решателя проблем проткнули бы острым кинжалом. Хотя Дальгрен оказался завернут в пару штор, свалился в них в пруд с золотыми рыбками, а левая рука у него была сломана в запястье, все равно загадочный пруссак сумел избежать поимки и просто исчез.
«Понятия не имею», — ответила Ария. «И это правда».
Мэтью поверил ей. Он терпеть не мог оборванных концов, а Дальгрен определенно являлся таковым. Более того, этот оборванный конец по-прежнему виртуозно владел шпагой и наверняка затаил злобу размером с Пруссию против врага, который взял над ним верх. Без ответа оставался все тот же вопрос. Куда скрылся Дальгрен тогда и где он находится сейчас? Вряд ли граф ждет Мэтью в конце этого путешествия. И все же где-нибудь и когда-нибудь он снова столкнется с Дальгреном. В этом Мэтью не сомневался. Сейчас, имея в руках пергамент и зная о том, что ему предстоит сыграть роль достаточно злобного убийцы, Мэтью решил испробовать новый подход к одному из трех своих вопросов. Очевидно, что в план профессора, к чему бы план ни относился, вложено было очень много дельных мыслей и предусмотрены различные комбинации ходов. «Я хочу видеть Берри и Зеда. Немедленно».
«Нет», — отрезала она.
«Почему?» «Потому что, если я увижу, как их содержат, я могу отказаться играть вот в эту чушь». Он запустил пергамент через всю комнату в дальний угол. «Ладно. Пойди теперь и скажи Сирке, что я отказываюсь покидать судно, когда мы причалим. Скажи ему, что все-таки придется меня выносить на носилках. Еще ему скажи...»
«Я скажу ему», — согласилась Ария. «Скажу, чтобы он убил их. Начиная с девушки».
Мэтью заставил себя резко рассмеяться. Пусть у него и этой женщины не было в руках шпаг, но все же они фехтовали. И будь он проклят, если она не владеет своим оружием не хуже, чем Дальгрен своим. «Не скажешь», — ответил Мэтью и подошел к ней. Она не стала отступать, выпятила подбородок. «Сирке поклялся, что мы с Берри вернемся в Нью-Йорк целыми и невредимыми. Его злость на Зеда могла уже миновать. У меня такое чувство, что он честный человек, по-своему». «А ты бесчестная женщина, по-любому», — отчетливо прозвучало невысказанное. Он приблизился к ней вплотную с таким видом, будто ему принадлежит сам воздух, которым она дышит. Мэтью заранее решил, что в этой ситуации ему практически нечего терять, а потому можно держать себя как могучая сила. Ну, насколько получится ее изобразить. На лице Арии мелькнула растерянность, но женщина быстро выровняла свою лодку. Стоя перед Мэтью твердо и с вызовом, она снова поднесла яблоко ко рту. «Уж если мне выпало быть Натаном Спейдом, — сказал Мэтью, — то я начну прямо сейчас». «Ребекка! — добавил он, осклабясь. — И кто тебе вообще разрешил воровать мои яблоки?» Он забрал у нее яблоко, не дав ей откусить, и сам откусил от него кусок. Зеленоватое и кисловатое, но неважно. «Я сказал, что желаю видеть Зеда и Берри», — повторил он, прожевывая яблоко. «И немедленно. Тебе это недостаточно ясно?» Она не ответила. Стояла с непроницаемым, как шифр, лицом. Возможно, это выдавало отсутствие в ней души. А может быть, просто думала, как доиграть сцену, ушедшую от текста пьесы. «Ну что ж, ладно, я их сам найду». Мэтью взял миску, чтобы предотвратить дальнейшее воровство, а также отнести фрукты Зеду и Берри, потому что твердо вознамерился отыскать кого-нибудь, кто отопрет ему нужную дверь. Либо он ее вышибет. Ария заговорила, когда он уже взялся за ручку двери своей каюты.
«Тебе можно будет провести с ними лишь несколько минут, если я тебя отведу».
Он повернулся к ней, решая, куда ткнуть шпагой теперь, когда ее защита сломлена. «Да, ты отведешь меня», — сказал он, — «а проведу я с ними столько времени, сколько мне заблагорассудится». Она заколебалась, потом заговорила с едва заметной кошачьей улыбкой.
«Не уверена, что я так уж одобряю этого Натана Спейда. Похоже, он любит командовать, даже когда его положение не дает...»
«Замолчите», — ровным голосом перебил Мэтью. «Я не просил приводить меня сюда, как и мои друзья. Так что ведите меня или отойдите с дороги, или делайте, что сочтете нужным, мадам. Но вашу трескотню я больше не слушаю». На щеках Арии Чилани выступила легкая краска. Она моргнула, будто ее ударили.
Но хуже всего, подумал Мэтью, что во взгляде ее читалось не самообладание, а буря. И она пожевывала нижнюю губу, будто оттуда могло брызнуть вино редкого букета.
«Я вас отведу», — сказала она тихо.
«Устроит», — подумал Мэтью. И если бы эта женщина не стояла так близко к нему, он издал бы вздох облегчения такой силы, что паруса сорвало бы с мачт. Он вышел в коридор следом за ней. Она достала из внутреннего кармана жакета ключ и начала отпирать узкую дверь в 30 футах от каюты Мэтью. Но оказалось, что дверь не заперта, и ее ручка послушно повернулась под рукой женщины. Ария убрала ключ в карман.
«Кажется, у ваших друзей уже есть посетитель», — сказала она.
За дверью оказалась ведущая вниз лестница, по обе стороны которой на проволочных крюках висели масляные лампы. Внизу находилась еще одна дверь. Здесь, ближе к морю и к моллюскам, наверняка сотнями облепившими судно, ароматы смолы, рыбы и сырого дерева были столь сильны, что почти сбивали с ног. Достаточно неприятен был постоянный барабанный звук волн по корпусу. Но еще хуже было потрескивание, будто ночная летунья разваливалась по всем швам и стыкам. И качка внизу была куда свирепее, чем наверху. Мэтти не сомневался, что по всем этим причинам ему вскоре предстоит столкнуться с яростью Берри. Но на самом деле это как раз ему полагается злиться, потому что кто ее просил совать нос куда не следовало? Кто просил красться за ним и возникать на причале, очевидно, пытаясь его спасти? «Ну, кто ее просил?» «Только не я», — подумал Мэтью и не заметил, что произнес это вслух. Ария Чилла не взглянула из-за плеча и поинтересовалась. «О чем вы?» Он покачал головой. Женщина провела его через вторую дверь, в карцер. Ему показалось, что он перенесся назад во времени, и клерком магистрата входит в вонючую тюрьму Фаунт-Ройл для слушания дела о ведьмовстве. Пусть это корабельный карцер, но 4 камеры были очень знакомы, и железные решетки для удержания внутри узника такие же, как в любой сухопутной тюрьме. Несколько грязных фонарей висели на крючах, озаряя жалкий интерьер мутным желтым светом. Возле самых ног Мэтью пробежала крыса, гонясь за тараканом размером с краба. Вонь нечистот смешивалась с запахами гниющего мокрого дерева и мерзких внутренностей судна, доходя до апокалиптической силы. Мэтью увидел в камере слева от себя Зеда и Берри, заплесневелую несчастную куклу со слипшимися рыжими волосами, в камере справа, и почувствовал, как закипает в его душе гнев. У каждого из пленников был соломенный матрас и ведро. Вот и все предложенное гостеприимство. «Гром разрази!» — почти заорал Мэтью. У него перехватило горло спазмом. «Немедленно выпустите их отсюда!»
Из тени перед камерой Зеда выступил человек.
«Сэр, прошу вас держать себя в руках».
«Держать себя в руках? Господи, боже мой!»
Раскрасневшийся, дымящийся Мэтью пребывал на грани срыва. Он был готов сорвать голову с этого паразита, который ему возражает.
Пусть даже это будет белобородый и суровый капитан Джерал Фалько, вооруженный витой тростью, глядящий на него ровным взглядом довольно-таки устрашающих янтарных глаз.
«Это мои друзья!» — крикнул он в лицо Фалько. «Они не животные, они ничего дурного не сделали!»
«Боже, боже!» — сказала мадам Чилани с презрительной, но едва заметной усмешкой, которая еще чуть-чуть и могла бы оказаться для нее последней. «Я знал, что не надо этого делать». «Мэтью!» — окликнул его Берри голосом слабым и больным.
«Да и у любого был бы такой голос в подводном гробу, где воняет смолой и дохлой рыбой, а постоянная качка может у человека все кишки вытрясти».
«Выпустите их!» — заревел Мэтью на капитана и на женщину одновременно.
У нее сползла с лица улыбка, а у Фалька будто слегка задымилась испаньолка. Плавно, но твердо легла на плечо Мэтью витая трость.
«Спокойствие в напряженной ситуации. Есть добродетель, молодой человек», — произнес капитан.
Я предлагаю вам в разговоре со мной держаться достойнее, начиная с вашего следующего слова».
Голос у него был глубокий и звучный. За такой голос любой церковный проповедник продал бы себя со всеми потрохами. И тут Фалько повернулся и сказал Зеду несколько слов на каком-то грубом диалекте. К невероятному изумлению Мэтью, Зед издал горловой смешок.
«Вы с ним говорите?»
Мэтью чувствовал, как начинает испаряться под гнева у него со лба.
«Он вас понимает?»
«Я говорю на языке га», — подтвердил Фалько. «И на 5 других языках. Всего я умею читать и писать на 10 языках. Я учился в Париже и жил на 3 континентах. Отчего бы мне не извлечь пользу из моих странствий?»
«Он понимает вас», — повторил Мэтью, на сей раз без вопроса.
«Мне кажется, это было продемонстрировано».
Фалько нахмурился. Брови у него сидели, но еще не настолько, как борода. Седыми были и волосы, выглядывающие из-под коричневой кожаной треуголки. Взгляд янтарных глаз обратился к мадам Чилани.
«Почему вы это допустили?»
«Он настаивал».
«Если я буду настаивать, чтобы вы прыгнули к акулам, надев ожерелье из рыбьих кишок, вы прыгнете?»
От его взгляда подломились бы колени у любой женщины. Но Ария Чилани сама была в некотором роде зубастым зверем, и взгляд капитана на нее не действовал. Мэтью решительными шагами подошел к камере Берри. Сказать, что ее вид был достоин сожаления, было бы все равно, что сказать, что ночью ощущается недостаток солнечного света. Ее солнечный облик был затемнен этим неприходящим мраком настолько, что Мэтью ощутил, как слезы гнева выступают у него на глазах.
«Да будь оно проклято!» — сказал он,
берясь рукой за прут решетки, а второй все еще сжимая миску с яблоком, апельсином и лимоном. Карцер строили для бунтарей и сумасшедших, и естественно, что железо, способное удержать воина га, не могло поддаться решателю проблем. Берри подошла ближе. Волосы падали на ее лицо, глаза были тусклые, как свет в этом трюме.
«Ты не мог бы дать мне воды?» — попросила она. «Очень пить хочется».
«Да», — ответил он сквозь крепко сжатые зубы. «Через минуту. Возьми пока вот это». Он просунул между прутьями апельсин. Берри схватила его и вгрызлась в кожуру так, будто это была первая еда от самого Нью-Йорка. Мэтью обратил к Фалько и мадам Чилани взгляд, в котором горело что-то похожее на жажду убийства.
«Я хочу, чтобы моих друзей выпустили оттуда. Капитан, я умоляю вас. Они не совершили никакого преступления, заслуживающего подобного наказания. Я хочу, чтобы их освободили и дали им приличные каюты».
«Невозможно», — ответила женщина. «Все занято».
«Мне кажется, можно использовать то, что имеется в наличии», — возразил ей Мэтью.
— «Например, освободить вашу каюту, если вы поселитесь со своим мужем. Я имею в виду человека, которого вы называете мужем. Несколько ночей с ним, и, быть может, к вам снова вернется очарование любви». — «Я лучше сдохну!» — заверещала Гарпия.
Мэтью не обратил на это внимания.
— «Капитан, не найдется ли у вас койки для воина га? А может быть и работа, после того, как его нормально накормят и дадут дышать здоровым воздухом?»
«Он останется здесь», — сказала мадам Чилани. «Так для всех безопаснее».
Капитан Фалько, пристально смотревший на Мэтью, при этих словах обратил янтарные глаза к женщине.
«Если я не ослышался», — сказал он ровным голосом, — «вы, мадам, берете на себя смелость принимать решения, касающиеся моего корабля и моего экипажа. Если это действительно так, я напомню вам, что на этом корабле хозяин...»
«Я только сказала, что лучше держать его под замком!»
«Я слышал вас и ценю ваше мнение».
Он снова посмотрел на Зеда, что-то быстро проговорил, и Зед пожал плечами.
«Не думаю, что он опасен», — сказал Фалько, обращаясь к Мэтью. «И уж совершенно точно не опасна девушка».
«Их следует выпустить как можно скорее», — ответил Мэтью. «Как можно скорее».
«Я возражаю!»
Мадам Чилни встала между Мэтью и Фалько, намереваясь прервать это крепнущее согласие.
«Напомню вам, капитан, что вам платит ваш работодатель, и очень хорошо платит, за то, чтобы вы...»
«Мадам, мой работодатель не вы»,
— перебил капитан, слегка приподняв губу, будто в оскале.
«Да, мне очень хорошо платят. Я лоялен своему работодателю, пока мне платят именно так. И я всегда выполняю свою работу наилучшим образом, насколько позволяют мои способности и умения. Но работа моя, мадам, состоит в том, чтобы принимать наилучшие возможные решения под сенью наших парусов. Так вот, я несколько дней спускался сюда, чтобы беседовать с воином Га. Равным образом с этой девушкой. Когда их привели на корабль, мне было сказано, что ради безопасности и упрощения ситуации их следует заключить здесь. И я с вашей позиции согласился. В тот момент, — уточнил капитан. Но теперь, пообщавшись с ними и приобретя несколько более адекватное, скажем так, понимание затронутых вопросов, я не вижу более смысла оставлять их в этих камерах.
Он потянулся к стене, где на крюке висело кольцо с ключами.
«В конце концов, ну куда им деваться в открытом океане? Я уверен, что шпаги и пистолеты вполне решат вопрос, если воин выйдет из себя».
Он снова обратился к Зеду. Тот ответил глубоким грудным уханьем и покачиванием лысой головы.
«Он клянется соблюдать достоинство, мадам», — перевел Фалько.
«Профессору это не понравится», —
предупредила она, когда Фалько вложил ключ в замок камеры Зеда. И Мэтью тут же понял, что она слишком далеко зашла в своих угрозах. Фалько отпер замок и открыл дверь под скрип заржавевших от соли петель. Жестом велел Зеду выходить.
«Я думаю, у нашего юного гостя была здравая мысль», — сказал капитан, — «касательно размещения пассажиров. Наш Га вполне может работать и тем заслужить себе хотя бы одеяло на палубе, если не гамак».
Он миновал Мэтью и вложил второй ключ в замок камеры Берри.
«Что до девушки, я думаю, ей следует отдохнуть в уюте, во искупление оскорбленного достоинства. Надеюсь, мадам, что вы переселитесь в каюту доктора в течение часа. Если у него возникнут по этому поводу вопросы, он знает, где меня найти».
«Нет!»
Да, голос у этой женщины определенно был. От него чуть не пошли трещинами дубовые балки над головой. Глаза ее горели, словно у сумасшедшей.
«Я не согласна! От его храпа стены дрожат, а ноги у него воняют, как дьяволова задница!»
Повернулся ключ, щелкнул замок. Фалько открыл дверь, а Мэтью был уже на месте, чтобы подхватить пошатнувшуюся Берри.
«С радостью предложу вам ароматизированные ватные шарики», — сказал Фалько Арии Чилани. «Два в уши, два в ноздри. А не подняться ли нам теперь на свежий воздух?»